国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. В фокусе внимания. В 2017 году китайская экономика будет стремиться к продвижению при сохранении стабильности. Основные темы выпуска. PricewaterhouseCoopers сообщает, что в 2016 году объем инвестиций в капитальное строительство в регионах вдоль одного пояса одного пути приблизился к отметке в 500 миллиардов долларов США. Дональд Трамп заявляет, что принцип «два государства для двух народов» не является единственным путем к миру между Израилем и Палестиной. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
Недавно опубликованные показатели свидетельствуют, что китайская экономика возвращается к стабильности. Так, в январе общий объем внешнеторгового оборота страны увеличился на двузначную цифру. Индекс цен производителей достиг новой рекордной отметки. Предыдущий пик был зафиксирован в сентябре 2011 года. 15 февраля представитель Госкомитета Китая по делам развития и реформ Джао Чэньсинь сообщил, что в 2017 году развитие китайской экономики будет сосредоточено вокруг основного принципа, а именно стремление к продвижению при сохранении стабильности. По его словам, Китай будет активно привлекать иностранные инвестиции в производственную сферу и повышать темпы оптимизации структуры источников поступления инвестиционных ресурсов. Выступая на пресс-брифинге, Джао Чэньсинь сказал, что на данный момент в стране уже достигнуты намеченные в начале года показатели экономического развития. Во время праздника весны было обеспечено снабжение рынка товарами первой необходимости и промышленной переработки. Был зафиксирован рост ежедневной выработки электроэнергии на 14,93%. Общий объем инвестиций в основные фонды превысил 150 миллиардов юаней. Джао Чэньсинь прокомментировал.
В январе этого года были рассмотрены и утверждены 18 инвестиционных проектов. В рамках реализации этих проектов будут разрешены вопросы, связанные с эффективностью использования основных фондов в таких сферах, как ирригация, транспорт, энергетика и другие. Общий объем инвестиций достигнет 153 миллиардов 900 миллионов юаней.
Напомним, что начиная с сентября 2014 года китайское правительство запустило серию новых крупных государственных проектов. К концу 2016 года общий объем инвестиций на реализацию 12 из них превысил 7 триллионов 920 миллиардов юаней. Международный валютный фонд в своем последнем докладе отметил, что по показателю роста экономика Китая в прошлом году обогнала Индию и заняла первое место среди главных мировых экономических субъектов. Бытует мнение, что высокая скорость экономического развития реализовывалась в Китае за счет качественного показателя. Комментируя эту точку зрения, официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ Китая Джао Чэньсинь подчеркнул, что наряду с сохранением роста китайской экономики в разумном диапазоне, Китай стремится к достижению качества и эффективности развития.
经济结构不断优化. 2016年, 最终消费支出.
Экономическая структура непрерывно оптимизируется. В 2016 году потребление составило 64,6% от общего показателя экономического роста. Новые стратегические отрасли, производственная сфера высоких технологий сохранили оптимальную тенденцию развития. Рост в сфере высоких технологий увеличился на 10,8%, что на 4,8% больше по сравнению с ростом промышленного сектора. Сфера обслуживания сыграла лидирующую роль. Ее рост составил 51,6% от общего объема ВВП, что на 1,4% больше по сравнению с показателями показателям прошлого года.
Начиная с 2008 года, Китай постоянно входит в первую тройку мировых лидеров по объему привлечения иностранных инвестиций. Согласно последнему докладу конференции ООН по торговле и развитию, на фоне снижения на 13% глобальных трансграничных инвестиций в 2016 году, объем привлеченных иностранных инвестиций в Китае, наоборот, увеличился на 2,3% и достиг 139 миллиардов долларов США. И это рекордный показатель. По словам Джао Чинсиня, в этом году Китай предпримет ряд мер для привлечения иностранных инвестиций в промышленный сектор.
Мы предпримем главным образом следующие меры. Во-первых, обеспечим справедливость при реализации стратегии китайского промсектора 2025, чтобы предусмотренными ею мерами в равной степени воспользовались иностранные и отечественные предприятия. Во-вторых, будем расширять открытость производственного сектора. В-третьих, приоритетом льготной инвестиционной политики регионального уровня будут проекты, относящиеся к производственному сектору. В-четвертых, земельные участки будут в приоритетном порядке предоставляться тем иностранным предприятиям, которые заняты реализацией проектов в промышленной сфере. Также мы продолжим льготные меры в отношении ценовой политики.
Итак, в эфире информационный выпуск. В 2016 году объем инвестиций в капитальное строительство в 66 странах и регионах, включенных в инициативу «Один пояс, один путь», экономический пояс «Шелкового пути» и морской «Шелковый путь 21 века» превысил 493 миллиарда долларов США. В частности, треть этой суммы пошла на реализацию проектов капитального строительства в Китае. Об этом говорится в докладе, опубликованном 15 февраля в Сянгане международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers. В докладе отмечается, что в прошлом году в странах, расположенных вдоль одного пояса, одного пути, увеличилось число проектов капитального строительства в семи главных отраслях, затрагивающих коммунальное хозяйство, транспорт, телекоммуникации, социальное развитие, строительную индустрию, энергетику и охрану окружающей среды. Средний объем капиталовложений в осуществление этих проектов также значительно вырос. Аудиторы PricewaterhouseCoopers отметили наличие широких возможностей для роста инвестиций в электроэнергетику, транспорт и здравоохранение регионов вдоль одного пояса, одного пути. По их мнению, в этих регионах, особенно в России, Казахстане и Монголии, наиболее актуальной задачей является совершенствование железных и автодорог. Кроме того, старение населения, высокая рождаемость и недостаток больничных койко-мест в отдельных странах и регионах, охваченных инициативой «Один пояс, один путь», будет стимулировать увеличение инвестиций в медицину и здравоохранение. Компания PricewaterhouseCoopers констатировала, что с 2013 года, момента, когда была представлена инициатива экономического развития «Один пояс, один путь», годовой рост капиталовложений в регионы вдоль одного пояса, одного пути составил 33%, и тенденция роста объемов капиталовложений сохраняется. В PricewaterhouseCoopers отметили, что благодаря реализации проектов капитального строительства ВВП стран и регионов вдоль одного пояса одного пути в прошлом году вырос в среднем на 4,6%, что выше средних темпов роста ВВП экономических субъектов с зарождающимися экономиками, составивших 3,6%. Кроме того, несмотря на факторы неопределенности в мировой экономике, экономика Китая продемонстрировала успешное развитие и выросла на 6,7%. Китай выделит около 1 триллиона 700 миллиардов юаней, около 247 миллиардов долларов США на повышение качества пахотных земель и содействие урбанизации. Согласно опубликованному в среду плану, в период 13-й пятилетки 2016-2020 года для консолидации земли в стране будут разделены на 9 зон. Консолидация позволит организовать более рациональное землепользование. В сельском хозяйстве земельные участки будут объединены с целью повышения эффективности использования площадей. В ходе пресс-конференции глава бюро планирования при Министерстве земельных и природных ресурсов КНР Джуан Шуацинь отметил, что одним из приоритетных направлений станет ускоренное развитие пахотных угодий высокого уровня. Цель программы консолидации заключается в формировании крупных и смежных земельных участков с плодородной почвой и современными объектами сельского хозяйства. Сельхозугодия такого типа позволяют поддерживать стабильные и высокие урожаи, обладают хорошими экологическими условиями и способны противостоять стихийным бедствиям. К 2020 году в стране площадь высокоурожайных сельхозугодий должна увеличиться на 400-600 миллионов му, 26-40 миллионов гектаров, сообщил он. Высокое качество пашни позволит гарантировать продовольственную безопасность страны и увеличить объемы производства продовольствия страны на 40 миллионов тонн. Также совершенствование инфраструктуры и окружающей среды в пригородных районах будет содействовать лучшей интеграции жителей городов и пригородов и продвижению процесса урбанизации. Вместе с тем, в этот отрезок времени годовые доходы на душу крестьянского населения увеличатся примерно на 750 юаней, около 110 долларов США. В компании CGN корреспонденту Синьхуа сообщили, что оборудование ядерной цифровой системы управления для находящегося в ведении компании демонстрационного проекта высокотемпературного реактора с воздушным охлаждением АЭС Шидаовань в провинции Шандунь, за поставку которого отвечает компания CTEC, 14 февраля было успешно выпущено с завода и сдано. В демонстрационном проекте высокотемпературного реактора с воздушным охлаждением для АЭС Шидаовань используется полностью самостоятельно разработанные Китаем технологии ядерной энергетики четвертого поколения. Это первая в мире демонстрационная АЭС коммерческого использования, оснащенная высокотемпературным ядерным реактором с воздушным охлаждением мощностью 200 мегаватт. В полиции Малайзии в четверг заявили, что задержали еще одного подозреваемого в рамках расследования дела о смерти Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР. Об этом в четверг сообщило малайзийское государственное информационное агентство Бернама. Как сообщило агентство, глава полиции страны Халид Абу Бакар подтвердил задержание еще одного подозреваемого. По его словам, официальная информация будет опубликована позднее. В данный момент устанавливается, есть ли связь между вышеуказанным подозреваемым и женщиной, которая в среду была задержана во втором терминале международного аэропорта Куала-Лумпура. В понедельник в данном аэропорту Ким Чен Нам почувствовал себя плохо и обратился за помощью. Он умер по пути в больницу. Однако, по информации СМИ Республики Корея, данный человек – это именно Ким Чен Нам, сводный брат верховного лидера КНДР Ким Чен Ына. В среду тело погибшего было доставлено в Куала-Лумпур для аутопсии. Представитель МИД КНР Гэн Шуан 15 февраля, отвечая на вопрос журналиста об убийстве Ким Чен Нама, отметил, что Китай уделяет пристальное внимание сообщениям СМИ на эту тему и следит за развитием дел. Гэн Шуан на очередной пресс-конференции заявил, что китайской стороне известно о проведении Малайзии расследования по этому делу. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что он согласен и на принцип «два государства для двух народов», и на принцип «одно государство» для разрешения палестино-израильского конфликта в зависимости от желания сторон. Это высказывание ознаменовало отказ от долгосрочной позиции США по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа «два государства для двух народов». «Я рассматриваю два государства и одно государство. И мне нравится то, что нравится обеим сторонам», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с прибывшим с визитом премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Президент США также отметил, что его администрация будет усердно работать над достижением мирного соглашения между Израилем и Палестиной. Однако обе стороны конфликта должны вести переговоры и стремиться к компромиссу. В этой связи он настоятельно призвал Нетаньяху воздержаться от создания новых поселений. По словам Бениамина Нетаньяху, поселения не являются ключевой проблемой израильско-палестинского конфликта, а также не являются главной причиной обострения ситуации. Стороны должны найти выход путем мирных переговоров. Стороны конфликта на Украине договорились развести вооружение до 20 февраля. Такое заявление сделал в среду спецпредставитель ОБСЕ в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик. Сайдик сообщил, что в ходе заседания особое внимание было уделено полному прекращению огня на линии соприкосновения, добавив, что достигнуто соглашение о разводе вооружений, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля. Официальный представитель ОБСЕ отметил, что со времени предыдущего заседания контактной группы объем военных действий в зоне конфликта значительно сократился. Сайдик также рассказал, что на заседании продолжилось обсуждение вопроса об освобождении лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. «Было принято решение обратиться к мониторинговой миссии ООН по правам человека в Женеве», — добавил он. Следующая встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Украине состоится в Минске 1 марта. Президент Франции Франсуа Олланд потребовал предпринять особые меры обеспечения безопасности на всеобщих выборах в стране. На заседании Совета обороны и национальной безопасности президент Франции дал распоряжение принять особые меры для обеспечения безопасного проведения президентских выборов. «Необходимо предпринять меры по противодействию террористическим и кибератакам», — подчеркнул Франсуа Олланд. Президент республики потребовал, чтобы соответствующие ведомства во время следующего заседания Совета представили ему конкретные меры. Участники заседания дали оценку ситуации с угрозами безопасности Франции, указав на необходимость сохранять повышенную бдительность и принять серьезные меры по противодействию терактам. Полиция Франции в последнее время предотвратила несколько терактов, что свидетельствует о всей серьезности террористической угрозы. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР отверг заявление, в котором Совет Безопасности ООН подверг критике последний запуск баллистической ракеты КНДР. Он подчеркнул, что повышение уровня обороноспособности КНДР – это исключительно мера самообороны, направленная на противодействие угрозе ядерной войны, которая исходит от США и их союзников, на обеспечение национального суверенитета и прав народа КНР на самоопределение, а также на обеспечение мира на Корейском полуострове и стабильности в регионе. Совет Безопасности ООН 13 февраля обнародовал заявление с резкой критикой нового запуска баллистической ракеты в КНДР, выразив протест против подобных действий. Информационное агентство ЦТАК сообщило со ссылкой на представителя МИД страны, что КНДР не принимает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН по поводу ракетно-ядерной деятельности и не будет признавать их в дальнейшем. Пленарное заседание Европейского парламента 15 февраля в результате голосования утвердило всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между Евросоюзом и Канадой – CETA. Европейский парламент 408 голосами за, 254 голосами против, при 33 воздержавшихся принял это соглашение. Оно официально вступит в силу в апреле этого года. В коммюнике говорится, что документ является первым соглашением о свободной торговле, подписанным между ЕС и странами группы 7, и имеет важное значение для ЕС. После полного вступления в силу этого соглашения будут отменены таможенные пошлины на большую часть товаров и услуг по торговле между ЕС и Канадой.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события». Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
В эфире рубрика «Текущие события». В период с праздника весны до праздника Юаньсяо в 2017 году телепередача «Конкурс по древнекитайским стихотворениям» неожиданно завоевала большую популярность, что говорит об уверенности в своей культуре и наследовании своей культурной традиции. Бай Жуюн стала увлекаться стихотворениями во время борьбы с раком. В период госпитализации в городе Шицзячжуан она купила книгу о древнекитайских стихотворениях. Сначала она хотела с помощью книги отвлечь себя в свободное время. Затем она постепенно стала наслаждаться через стихи радостью, гневом, печалью и удовольствием жизни. В строчках стихотворений она изыскивает истину жизни. Если Бай Жуюн древнекитайские стихотворения помогли преодолеть трудности, то У Ишу благодаря интересу к стихотворениям релаксирует и наслаждается красотой культуры вне интенсивного графика. В будни я не разрешаю сыну смотреть телевизор, однако в этом году, во время зимних каникул, я с ним вместе посмотрел все выпуски конкурса по древнекитайским стихотворениям. Мы даже специально нашли материал первой части конкурса, который показывали в прошлом году. Очень редко, когда телепередача вызывает такой большой резонанс среди и взрослых, и детей, но данная программа произвела именно такой эффект. У Ишу и другие участники стали звездами. Мы стали интересоваться нашим образованием. Не надо скрывать, традиционная культура не столь востребована из-за практического давления экзаменационной системы. Однако все больше людей начинают осознавать, что образование не является делением и экзаменом. Иными словами, нельзя равнять поэтичный конкурс с простым запоминанием и чтением стихотворений. В отношении продолжения и развития традиционной культуры и искусства образование является важным звеном. В Китае существует традиция, сельское хозяйство продолжает жизнь, литературное образование продолжает культуру. После того, как английский язык и математические олимпиады долгое время доминировали как наиболее популярные предметы, ныне восстанавливается авторитет образования китайской традиционной культуры. Продолжение и развитие древней китайской традиционной культуры и искусства должно производиться не только на территории Китая, но и в более широком географическом масштабе, с тем, чтобы любители всего мира смогли открыть для себя прекрасный мир китайской цивилизации. В последние годы писатель Мо Ян рассказывает китайские рассказы. Ту Ю-Ю поднимает интерес к китайской медицине и лекарствам, предоставляют всему миру возможность углубить свои знания о Китае. Распространение традиционной культуры и искусства, укрепление уверенности в ценности своей культуры не означает копирование ее и ограничение ее. Для этого нужно найти внутренний стимул для достижения прогресса, демонстрации национальной уверенности, показа уверенного Китая, который шагает по великому пути национального возрождения. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня. Железнодорожное сообщение. Тхиалу Юньшу. Железнодорожное сообщение. Тхиалу Юньшу. Северокитайская провинция Шаньси открыла прямое грузовое железнодорожное сообщение с Россией. Первый поезд по новому маршруту отправился 15 февраля из логистического центра Джундин в городе Таньюань в город Лесосибирск Красноярского края. Срок доставки грузов по этому маршруту примерно на 20 дней короче, чем морским путем. Первый состав везет два тяжелых карьерных экскаватора. Это машины модели WK-20, произведенные компанией Taiyuan Heavy Industry. Масса каждого из экскаваторов составляет около 800 тонн. Два гиганта доставляются в разобранном виде в 200 с лишним товарных местах, которые погружены на 31 железнодорожную платформу и в 10 вагонов-контейнеров. Такой способ формирования состава впервые применен для грузовых железнодорожных поездов из Китая на западном направлении. Согласно плану, поезд прибудет в Лесосибирск в начале марта. Общая протяженность маршрута составляет 6000 километров, в частности, за пределами Китая – 3509 километров. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Железнодорожное сообщение. Тхиалу Юньшу. Железнодорожное сообщение. Тхиалу Юньшу.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
16 февраля. 16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол. 16 февраля 2005 года в силу вступил Киотский протокол, цель которого – борьба с глобальным потеплением и изменением климата. Киотский протокол стал первым в истории человечества обязательным к исполнению для подписантов соглашением по ограничению выбросов парниковых газов. Китай подписал Киотский протокол в мае 1998 года и утвердил его в августе 2002 года. Согласно требованиям Киотского протокола, к 2010 году все развитые страны должны были сократить выбросы 6 видов парниковых газов на 5,2% по отношению к 1990 году. С 2008 к 2012 году стороны протокола должны были полностью выполнить обозначенные цели сокращения выбросов. В том числе, члены страны Европейского Союза должны были сократить выбросы на 8%, США и Япония, соответственно, 7% и 6%. Киотский протокол не определял конкретных требований к развивающимся странам. Первый период реализации положение протокола продлился до 31 декабря 2012 года. 8 декабря 2012 года на конференции ООН по климату в Дохе были приняты поправки к Киотскому протоколу, согласно которым развитые страны должны будут к 2020 году реализовать масштабные сокращения выбросов парниковых газов. Участники конференции также приняли решение, согласно которому развитые страны должны будут к 2020 году увеличить финансирование до 100 миллиардов долларов США для предоставления помощи развивающимся странам на цели противодействия изменениям климата. Шестнадцатого февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол, цель которого – борьба с глобальным потеплением и изменением климата. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия, традиционная медицина, пекинская опера, модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому? Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны-соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал. Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южнокитайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовят.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добро пожаловать в программу «На досуге». У микрофона Тимофей Бахвалов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и развлечениях и, конечно же, китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
You walk around here like you wanna be someone else. Ooh,
Хуатянь родился в Англии. Его отец китаец. Чтобы выступить на Пекинской олимпиаде, он получил гражданство Китая. Хуатянь является первым китайским наездником, зарегистрированным в Международной федерации конного спорта, а также самым молодым наездником в федерации, выступающий в соревнованиях с категорией 3 звезды. На Олимпиаде Пекина в 2008 году он выступал в соревнованиях по индивидуальному конному троеборью. А в 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Хуатянь, как китайский наездник, впервые вышел в финал в соревнованиях по индивидуальному конному троеборью и занял 8-е место. Для этого Хуатянь готовился более 8 лет. Скажу вам откровенно, я очень доволен результатом, которого достиг в Рио-2016. Ведь в тех соревнованиях не смогли показать достойные результаты даже именитые наездники. Для меня 8-е место в Рио – начало моей мечты. Моя мечта – завоевать медаль в будущем. Надеюсь, что это будет золото. Конечно, это будет длинный и долгий путь, но я готов к свершениям. Это не просто для Хуатяня. Трудно было получить даже 8-е место в Рио. К началу Олимпийских игр он решил сменить коня. Это трудное решение для наездника, ведь наездник должен верить своего партнера, а конь знать своего наездника. Обе стороны должны понимать слабые и сильные стороны друг друга. Я чувствовал себя уверенно, поскольку у меня в общей сложности 3 лошади получили квалификацию на Олимпийские игры в Рио. Это для меня было важным фактом. Ведь у многих наездников на Олимпиаде квалификацию прошел лишь 1 конь. Поэтому, если наездник сталкивается с какими-то проблемами, значит для него все заканчивается. 17-летний конь Пай Дай Син был для меня естественным выбором. В первую очередь, благодаря его огромному опыту. Однако ему 17. Для коня это серьезный возраст. За 6 недель до начала Олимпийских игр в Рио я активно выезживал и тренировал Пай Дай Сина. Но было совершенно ясно, что для него это было нелегким испытанием. Ведь в соревнованиях конного спорта самое важное – это задор и энергия коня. Я не хочу, чтобы Пай Дай Син получил бы травму или еще что-то произошло. Надеюсь, что он после окончания карьеры будет жить счастливо и без спортивных травм, как это часто случается с людьми. Поэтому я выбрал Тан-Жанейро. Он молодой, и у этого коня огромный потенциал, однако маловато опыта. Такое решение – это огромный риск, ведь я уже подготовился к Олимпийским играм 2016 в Рио и потратил на это 8 лет. Однако Тан-Жанейро прекрасно себя показал. Я сделал правильный выбор. Хуатянь также сообщил, что начал готовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио. В том числе проанализировал свои плюсы и минусы на выступлении в Рио, а также изучил опыт других наездников. Он намерен двигаться вперед и улучшать свои показатели. Для наездника в ходе соревнований по конному спорту, по-моему, самое главное – это понимание коня, их эмоциональная связь и спортивная связь. И с каждым из них у меня профессиональная взаимосвязь. Вместе с тем, чем больше коней у тебя есть, тем больше у меня конкурентоспособность. Это означает, что если какой-то конь получит травму, я смогу продолжать участвовать в соревнованиях. Конечно, я еще молод, надо многому учиться. Хуатянь также рассказал о своих планах на следующие 3 года. В 2017 году он не будет участвовать ни в одном чемпионате, только тренироваться. В 2018 году Хуатянь будет участвовать в чемпионате мира по конному спорту в США и в азиатских играх в Индонезии. В 2019 году примет участие в квалификационном туре для Олимпийских игр 2020 года в Токио. Самое важное в нашей спортивной работе – это кони. Участие в каждом соревновании зависит от вашей конюшни, кто в ней и какими навыками обладает. Ежегодно у меня появляются молодые лошади для объездки и тренировки. В первую очередь я налаживаю с ними эмоциональную связь, учу их партнерству. Я выезживаю их и постоянно повышаю их уровень и конкурентоспособность. Для воспитания коней Хуатянь использует различные методики дрессировки и персональный подход к каждому коню. Кроме того, очень важны групповые тренинги. Все члены группы «Хватяня» напряженно работали в период подготовки к Олимпийским играм. Он очень любит своих лошадей, уважает и гордится их достижениями. Благодаря этому каждый конь в его конюшне мог бы выступать на Олимпиаде вместе с «Хватянем». В ходе участия в Олимпийских играх в Рио «Хватянь» получил огромную поддержку от Китайской ассоциации конного спорта. Она предоставила «Хватяню» специальные сервисы, дала консультантов, тренеров и массажистов. Хотя за сборную Китая выступал лишь один наездник, Хуатянь не чувствовал себя некомфортно и одиноко. Соревнования по индивидуальному конному троеборью – это дружественный спорт. Соревнования – это неотъемлемая часть этого вида спорта. Ведь мы с другими наездниками друзья. Мы соревнуемся и отлично проводим время. Поэтому я никогда не чувствую давления или стресса. Это спорт. Готовясь к Олимпийским играм 2020 года в Токио, Хуатянь надеется, что в Китае в будущем будут уделять больше внимания развитию конного спорта, особенно среди подростков. Взять, к примеру, пони и двух мальчиков. У одного из них семья богатая, а у другого бедная. Однако пони без разницы, он не знает об их достатке. Пони думает лишь о том, как о нем заботятся, как ухаживают, есть ли у мальчиков сочувствие, терпение и решимость. Оба мальца будут думать и смотреть друг за другом. Обычно тренировки занимают минимум 4 года. Это огромный социальный опыт. Подростки понимают друг друга, коня и конный спорт. Это может помочь детям укрепить уверенность в своих силах, развить терпение и научить ответственному подходу к любому делу. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все о спорте. Не переключайтесь, через пару минут мы расскажем о самых вкусных рецептах китайской кухни в рубрике «Кухня Поднебесной».
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить. Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это «Кухня Поднебесной» в студии Тимофей Бахвалов и моя коллега Синшан.
Привет всем! Как известно, в каждой стране есть свои особые продукты, свои обычаи, нравы, климат, история и традиции, которые и формируют национальную кухню.
Верно. Что касается самых специфических китайских продуктов, то мне на ум сразу приходят акульи плавники, ласточкины гнезда, морские гребешки. Это дорогие деликатесы, которые редко встретишь не то что в России, но и на столе у рядовых китайцев.
Есть известная международная шуточная поговорка: «Китайцы едят все, что имеет четыре ноги, кроме табуреток». Но если говорить серьезно, то среди огромного многообразия специфических китайских пищевых продуктов есть один наиболее популярный, полезный и питательный. Это ферментированный соевый творог доуфу.
Да, пожалуй, это самый распространенный в Китае продукт после риса. Он готовится из соевых бобов.
Сегодня несложный процесс приготовления и большая питательность сделали доуфу одним из самых популярных продуктов питания не только в Китае, но и во множестве стран и регионов мира.
Если не особо вдаваться в детали, то это творог из соевого молока. Его можно употреблять сырым. Он также выступает как ключевой или второстепенный ингредиент для приготовления различных горячих и холодных блюд китайской кухни.
Соевый творог был изобретен китайцами. Это подтверждается во многих древних книгах, а также археологическими находками.
Дофу был хорошо известен и популярен уже более тысячи лет назад, в эпоху династии Сун. В годы династии Юань и Мин существовали сотни методов приготовления дофу.
Позже дофу стал популярным в Японии, Индонезии и других странах и регионах Азии. В средние века о дофу узнали и в Европе.
Ныне в Японии и многих других странах соевый творог дофу рассматривается как оздоровительно-профилактический продукт для диетического питания.
Дофу отличается тонким и нежным вкусом. Из него можно готовить различные вегетарианские блюда, закуски, супы, похлебки и так далее. Его добавляют и в мясные, и в рыбные блюда.
В Китае количество блюд из дофу насчитывает несколько тысяч видов. Как и рис, он присутствует в повседневном рационе сотен миллионов китайцев и иностранцев.
Китайские повара могут приготовить целый банкет, используя исключительно дофу. Обыкновенный соевый творог в руках мастера может превратиться в самые разные деликатесы.
Это может показаться невероятным, но блюда разнообразны и красивы на вид, приятны и разнообразны на вкус. На столе может быть несколько десятков разных блюд из дофу разного вида и вкуса. Например, дофу рябой тетушки, дофу белой воды, дофу карманчиком, дофу с тремя свежестями, дофу с восьмию драгоценностями и так далее.
И на столах простых китайских семей, и в городских и сельских гостиницах, тысячах и тысячах ресторанчиков в Китае можно отведать различные вкусные блюда из соевого творога.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Давайте поговорим об одном из этих блюд.
А я даже не знаю, с чего начать.
Давайте начнем с блюда, которое очень популярно среди иностранцев. Это блюдо дофу рябой тетушки.
Это мапо дофу – острый соевый творог в подливе.
Это одно из самых известных блюд сычуанской кухни. Оно очень острое. В сычуанской кухне повсеместно используется острый перец.
При приготовлении блюд сычуанской кухни нельзя обойтись без сухого, душистого, молотого перца.
Однако стоит отметить, душистый перец применяется в сычуанской кухне очень тонко. Иногда он играет главную роль в блюде, иногда второстепенную, а в большинстве случаев он используется в виде приправы. Но почти во всех блюдах он есть. За более чем 10 лет жизни в Китае я давно привык к острой пище, но для русского желудка красный перец – это серьезное испытание. Поэтому, заказывая блюдо не только сычуанской, но и любой другой китайской кухни, привезите в Китай, используйте фразу «вэйла». Это означает «не очень остро». Обязательно запомните и используйте повсеместно. Точно пригодится.
В сычуанской кухне блюда готовятся с учетом того, кто будет их есть и в какое время года. Зимой и весной, когда погода холодная, предпочитают блюда с крепким острым вкусом. А летом и осенью при зной жаре слегка острый вэйла.
Вот почему в сычуанской кухне соотношение приправ меняется. Острый жгучий вкус снижает ощущение жирности блюда, а пряный вкус придает пикантности.
Именно поэтому сычуанские блюда приобрели известность с одной стороны благодаря своим сильным острым вкусовым ощущениям, а с другой благодаря свежести и разнообразию вкуса.
Различные вкусовые ощущения – это очень важная особенность блюд сычуанской кухни.
Те, кто пробовал сычуанские блюда, я уверена, долго не смогут забыть этот вкус. А сейчас самое время вернуться к нашему соевому творогу по рецепту рябой тетушки. Некоторые из блюд сычуанской кухни имеют интересную историю, и это блюдо не исключение.
Синьшан, позвольте, я расскажу. Говорят, жил во времена правления династии Цин в городе Чэнду человек по фамилии Вэнь, хозяин лавки солений. И была у него дочь, Вэнь Сяоцяо, все лицо которой было в оспинках. Прошло время, и девушка вышла замуж, но спустя несколько лет ее муж умер. Осталось Сяоцяо жить с младшей сестрой мужа одни-одинешеньки. Жили девушки одни, и еды постоянно не хватало. Приятели мужа и соседи каждый день приносили им немного риса и горьких овощей. Между тем, у соседей слева была мясная лавка, где торговали бараниной, а соседи справа делали на продажу дофу. Цяо-цяо с заловкой как-то взяли у соседей немного баранины и дофу. Цяо-цяо порубила баранину на мелкие кусочки и потушила соевым творогом. Блюдо получилось очень острым, однако очень понравилось соседям. Женщины очень обрадовались тому, что их блюдо пришлось по душе, и открыли у себя на дому харчевню. На вывеске у входа нарисовали коронное блюдо – баранину с дофу. Еда недорогая, сытная и полезная. Цяо Цяо так и не вышла второй раз замуж и до самой смерти готовила соевый творог по своему рецепту. Говорят, что не вышла она замуж потому, что от посетителей не было отбою, и она все время занималась готовкой, пропадая на кухне. Когда ее не стало, люди в ее честь дали этому блюду название «мапо дофу» или соевый творог по рецепту рябой тетушки.
В настоящее время рестораны сычуанской кухни есть абсолютно во всех городах Китая. В каждом ресторане есть это своеобразное блюдо. Конечно же, его готовят и дома.
Сейчас мы и вас научим, как его готовить, дорогие слушатели.
Понадобятся следующие ингредиенты.
Прежде всего, это соевый творог тофу, специальная сгущенная соя, соевый концентрат для мапо тофу или густая соевая паста с острым перцем, 3 стрелки зеленого лука, кусочек имбиря, 3 зубчика чеснока, сухой красный перец и порошок душистого перца, и еще 150 грамм фарша из баранины или говядины.
Также не обойтись без растительного масла, соли, соевого соуса, рисового вина, вкусового порошка, вейцзин и крахмала примерно 20 граммов.
Специфические ингредиенты можно купить не только на китайских рынках, но и в некоторых обычных магазинах и супермаркетах России. А если в вашем городе их не найти в свободной продаже, попробуйте обратиться в китайский ресторан и купить их там, но обязательно в сыром виде. Итак, приступим. Сначала нарезаем тофу кусочками длиной 2 сантиметра, обдаем кипятком и через минуту сливаем воду.
Наливаем масло в кастрюлю и подогреваем на большом огне.
Когда кастрюля раскалится, добавляем густую сою и сверху насыпаем соль, сухой красный перец, чеснок, имбирь, порошок душистого перца, фарш или же кусочки подсоленной говядины. И все это обжариваем.
Затем добавляем тофу и душим на маленьком огне около 10 минут.
Делаем огонь сильнее, подливаем воды так, чтобы она покрыла все содержимое кастрюли. Затем добавляем разведенный крахмал, рисовое вино, вкусовую приправу и соевый соус. Когда подлива загустеет, блюдо можно подавать на стол.
По содержанию растительного белка соевые бобы, сырье соевого творога очень похожи на рыбу и мясо. Соевый творог богат растительным белком и необходимыми человеку аминокислотами. Постоянное употребление соевого творога в пищу поможет снизить уровень холестерина в крови, уменьшает угрозу развития артериосклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Стоит отметить, что из пищевых продуктов, приготовленных из сои, организм человека может усвоить примерно 65% белка, а из соевого творога тофу – 92-95% белка. Так что даже небольшая порция сможет утолить даже волчий аппетит. Ну что ж, на этом наша сегодняшняя программа «Кухня Поднебесной» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго и приятного аппетита!
Никуда не уходите, после небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран.
Юкуго, Юкуцина, Дайдер Цуньянхуа Дету. Эти 13 ли, я вам
сказал. Эти 13 ли, дай мне до сих пор.
Сильный хайц, дожи, кто-то тенся.
Ну, мой сенсор, я хочу тайц, а же я хочу не.
金王殿下。Киноэкран.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, будет посвящена кино. Сегодня я познакомлю вас с китайским фильмом «Вожделение». Это кинофильм, военный драматический триллер режиссера Энга Ли, снятый по одноименному рассказу китайской писательницы Джан Айлин. Слоган фильма «The Trap is Set» – «Капкан поставлен». Мировая премьера состоялась 30 августа 2007 года, а в России 15 ноября 2007 года. Значительная часть территории Китая оккупирована японскими войсками и управляется марионеточным правительством. Группа молодых студентов с успехом играет патриотические пьесы на сцене университетского театра. Но они мечтают о том, чтобы внести свой реальный вклад в борьбу за освобождение Китая. Им представляется шанс, когда из Шанхая в Гонконг приезжает влиятельный чиновник господин И. Его роль исполняет известный китайский актер Тони Люн, в чьем ведении находится борьба с протестом против поддерживаемого Японией правительства. Молодые актеры решают воспользоваться шансом, использовать свое искусство, чтобы убить господина И, который воплощает зло про японской власти. Привлекательная Дзя Джи, актриса Тан Вэй, выдает себя за жену успешного предпринимателя, миссис Мак, и знакомится с семьей господина И. Ее цель – заманить предателя в ловушку, где остальные члены группы смогли бы свершить правосудие. Пока вчерашние актеры проводят каникулы, учась стрелять и готовясь к убийству, Дзя-Джи, исполняя самую сложную в своей жизни роль, учится искусству интриг и обольщения. Ей почти удается соблазнить господина И. Кажется, он уже готов сделать ее любовницей, но он по-прежнему недоверчив и осторожен. Внезапно, без предупреждения, семья И возвращается в Шанхай. Операция проваливается, группа раскрыта, и ее члены, совершив убийство, вынуждены бежать. Проходят годы, потерпевшая сокрушительное поражение группа скрывается. Дзя-Джи возвращается в дом тети в Шанхае, потеряв волю к жизни и интерес к учебе. Единственная ее надежда – покинуть Китай, уехав на обучение в Англию, куда уже эмигрировал ее отец. Но этому не суждено сбыться. Она получает известие, что он не сможет оплатить ее обучение. И вот в ее судьбе вновь появляется бывший товарищ по театру Куан Юминь, уже однажды втянувший друзей в изменившую их жизнь авантюру. Теперь он член реальной подпольной организации, которая активно борется против японских оккупационных властей. Дзя-Джи нужна им вновь в качестве миссис Мак, как шанс подобраться к мистеру И, теперь начальнику тайной полиции, недосягаемому более чем прежде. Взамен, в случае успеха операции, ее обещают переправить в Англию. И вот миссис Мак, приезжая из Гонконга в Шанхай, просит приюта у семьи И, с которой подружилась 3 года назад. Ее цель – подобраться к господину И как можно ближе, собирать сведения, необходимые группе, и подготовить для него ловушку, которая захлопнется только тогда, когда посчитает нужным руководство. Она хочет завладеть его сердцем, но происходит все наоборот. Ей удается смягчить жесткого и властного господина И в постели, но ценой собственной души. Все больше она чувствует, что он, словно червь, пробирается все глубже и глубже в ее сердце. Группа все медлит с уничтожением мистера И, а Дзя-Джи окончательно вживается в свою женскую роль. В решающий момент она более не в силах противиться своим чувствам, сдается и предупреждает господина И о ловушке ценой собственной жизни и жизни своих сообщников. Кажется, господин И действительно мог полюбить Мак, но работа остается важнее. Всех членов подпольной группы и госпожу Мак расстреливают. В фильме «Вожделение» главные роли исполнили знаменитый китайский актер Лян Чаовэй Тони Люн и китайская актриса Тан Вэй, для которой фильм стал дебютом на большом экране. В процессе поиска актрисы на главную роль режиссерская команда рассмотрела массу кандидатур. От выпускниц актерских курсов до уже известных актрис. Поскольку подготовка к фильму проходила в строгой секретности, соискательницы не знали ни того, в каком фильме им предстоит играть, ни того, кто является его режиссером. Им был предложен сценарий с похожей сюжетной линией. Что касается режиссера, то было известно, что это имя первой величины. Первая помощница режиссера Розетта вспоминает: «Когда Энг Ли впервые описывал мне госпожу Мак, он сказал: „Я возьму то, что не захотят другие“. Как ни странно, я поняла, что он имел в виду. Никаких овальных лиц, большеглазых Барби, никаких моделей с острыми плечами и скулами». Поиск актрисы на главную женскую роль занял несколько месяцев. Окончательный этап подбора актеров проходил в Пекине, где режиссерская группа наконец нашла нужную актрису. Первую встречу с будущей исполнительницей роли госпожи Мак Розетта описывала так. Она приехала на велосипеде. Прямые черные волосы, футболки, джинсы, кеды. Простая, как студентка. Абсолютно непритязательная внешность. Она могла легко раствориться в море сотен других лиц. Но, тем не менее, мы ее заметили. Когда мы пригласили эту простую девочку прочесть пару реплик, она абсолютно преобразилась. Она продемонстрировала нам ту классическую элегантность, которую сложно встретить в наши дни, а также сложный, непроницаемый характер. Ее звали Тан Вэй, и после долгих месяцев поиска мы чувствовали себя так, как чувствовал себя старый У, когда она спускалась из-за кулис. Наконец мы встретили ту самую госпожу Мак. После фильма «Вожделение» актриса Тан Вэй исполнила роли еще в ряде кинофильмов и стала весьма известной на горизонте китайского кинематографа персоной. С ней я обязательно познакомлю вас в следующих программах. Уважаемые радиослушатели, на этом заканчивается рубрика «На досуге». Спасибо за внимание. До новых встреч.
冷意开始蔓延在游走，忧伤眉梢淹没尽头，记忆不断闯进来，一切变得明白，曾经拥有比我更需要存在，比我更需要存在。 是如海如海，深如海，深如海如海，深如海如海。
Передача из Пекина окончена. До свидания. Thank you.